რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. გერმანიაში ვიზიტისას ობამა მყარად იცავს რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს. ავსტრიის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში გაიმარჯვა ულტრამემარჯვენე კანდიდატმა. საქართველოს ძიუდოს ნაკრებმა მოიპოვა ევროპის გუნდური ჩემპიონობა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, ის და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი თანხმდებიან, რომ რუსეთისთვის უკრაინის გამო დაწესებული სანქციები მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოიხსნება, თუ მოსკოვი უერთგულებს შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს კიევის ძალებსა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის კონფლიქტის დასრულებას. რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები შეიძლება მოიხსნას და მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა მოიხსნას, თუ რუსეთი სრულად შეასრულებს ვალდებულებებს, რომლებსაც მას აკისრებს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებაო, განაცხადა ობამა 24 აპრილს ჰანოვერში მერკელთან გამართული შეხვედრის შემდეგ. ბარაკ ობამა გერმანიაში ჩავიდა, რათა ხელი შეუწყო შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს შორის ახალი სავაჭრო ხელშეკრულების გაფორმებას და ევროპის ქვეყნების ლიდერებთან ერთად მონაწილეობა მიიღოს უსაფრთხოების საკითხებზე გამართულ შეხვედრაში. წინასწარი შეფასებით, ავსტრიაში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში გაიმარჯვა ულტრამემარჯვენე ორიენტაციის თავისუფლების პარტიის კანდიდატმა, რომელიც მეორე ტურში დამოუკიდებელ კანდიდატს დაუპირისპირდება. წინასწარი მონაცემებით, ნორბერტ ჰოფერმა, რომელმაც ანტიიმიგრანტულ და ანტიევროპულ პლატფორმას დააფუძნა კამპანია, ხმათა 36% მოიპოვა. 22 მაისს დანიშნულ მეორე ტურში ის დაუპირისპირდება ან მწვანეთა მხარდაჭერით მოქმედ ალექსანდერ ვან დერ ბელენს, ან დამოუკიდებელ კანდიდატს ირმგარდ გრის ყოფილ მოსამართლეს, რომელსაც იმედი აქვს, რომ ის ავსტრიის პირველი ქალი პრეზიდენტი გახდება. პირველი ტურის სავარაუდო შედეგი წარმოადგენს გადახვევას ავსტრიაში ომის შემდგომ დამკვიდრებული ტრადიციისგან, რომ სახელმწიფოს მეთაური ხდებოდა ან მემარცხენე ცენტრისტული სოციალ-დემოკრატების და ან კონსერვატიული სახალხო პარტიის წარმომადგენელი. სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდერ ვუჩიჩმა ვადამდელის საპარლამენტო არჩევნებზე სერბ ამომრჩევლს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ მის მიზანს, რომელიც ითვალისწინებს ევროკავშირის კენსლას და თან რუსეთთან ახლო კავშირების შენარჩუნებას. თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ განვახორციელებთ ევროპული ინტეგრაციის პროცესს და გაწევრიანების პროცესსაც დავაჩქარებთო, განაცხადა ვუჩიჩმა მას შემდეგ, რაც ხმა მისცა არჩევნებზე. რა თქმა უნდა, შევინარჩუნებთ ჩვენს ტრადიციულ კავშირებს რუსეთში და აღმოსავლეთში არსებულ მეგობრებთან, დასწინა მან. ვუჩიჩი, რომელმაც არჩევნები დაგეგმილზე 2 წლით ადრე დანიშნა, ამბობს, რომ უფრო ძლიერი მანდატი ესაჭიროება, ვიდრე მის მემარჯვენე ცენტრისტულ პროგრესულ პარტიას ამჟამად აქვს. მისი თქმით, უფრო ფართო მანდატი მას საშუალებას მისცემს სერბია ევროკავშირში გაწევრიანების მიზანს დაუახლოვოს და ეკონომიკა გააძლიეროს ევროკავშირის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ მოთხოვნილი რეფორმების განხორციელების გზით. ერევანში გამართულ ხსოვნის მსვლელობაზე სომხეთის ათასობით მოქალაქეს გაუძღვა ჰოლივუდის ვარსკვლავი და უფლებადამცველი ჯორჯ კლუნი, რათა აღენიშნათ ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი ხოცვა-ჟლეტის 101 წლისთავი. კლუნი გამოდის მოწოდებით ხოცვა-ჟლეტა საერთაშორისო იქნას აღიარებული გენოციდად. მან სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანთან ერთად ყვავილებით შეამკომ მსხვერპლთა მემორიალი. სომხების განცხადებით, პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიის დაშლის პერიოდში გაჟლიტეს 1,000,000-მდე ადამიანი. ამ განცხადებას ბევრი სხვა ქვეყანაც იზიარებს. თურქეთი მწვავედ უარყოფს სიტყვა გენოციდს და აცხადებს, რომ დაიღუპა 300,000-დან 500,000-მდე სომეხი და დაახლოებით ამდენივე თურქი სამოქალაქო მღელვარების დროს, როცა სომხები თურქი მართველების წინააღმდეგ აჯანყდნენ. საქართველოს ზიუდოს ნაკრებმა მოიპოვა ევროპის გუნდური ჩემპიონის ტიტული ფინალურ შეხვედრაში, რომელიც რუსეთში თათრეთის რესპუბლიკის დედაქალაქ ყაზანში გაიმართა. საქართველოს ნაკრებმა ანგარიშით 3-2 დაამარცხა რუსეთის ნაკრები. საქართველოს ნაკრებმა ფინალში იასპარეზა ვაჟა მარგველაშვილის, ნუგზარ ტატალაშვილის, ავთანდილ ჭრიკიშვილის, ვარლამ ლიპარტელიანის და ლევან მატიაშვილის შემადგენლობით. ფინალურ ორთაბრძოლამდე საქართველოს ნაკრებმა დაამარცხა პოლონეთის, უნგრეთისა და საბერძნეთის ნაკრებები. საქართველოს ნაკრებმა მერვედ მოიპოვა ევროპის ჩემპიონის ტიტული.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Radio თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Вы смотрите и слушаете Радио Свобода, а команда замечательного сайта ОВД Инфо у нас сегодня в гостях, плюс Дарья Рудановская, координатор Human Rights Incubator. Об этом новом проекте правозащиты мы тоже расскажем. Значит, я этот сайт откровенно люблю и использую свое рабочее время сегодня для того, чтобы привлечь внимание наших дорогих радиослушателей и зрителей к этому волшебному проекту. Значит, журналисты его Григорий Охотин и Григорий Турново, Даниил Беленсон, программист, еще который занимается разработкой баз данных на ОВД-Инфо, ну и Даша, как, так сказать, припнувший идеологический друг. А с Григорием Охотиным вы вместе сейчас делаете этот новый проект, о котором мы и скажем. Значит, друзья мои, я прям очень хочу начать с сайта ОВД-Инфо. Сайт, в общем, очень серьезный. Он родился в 2011 году как реакция на массовые задержания во время протестных действий народных. Если я что-нибудь не то говорю, вы меня можете поправлять. Но сейчас все это, конечно же, выглядит совершенно по-другому, потому что массовые шествия у нас запрещены, и народ выходит на одиночные пикеты. И вот я открываю ваш сайт, и просто вот в ленте новостей я читаю такой почти смешной набор событий. Задержан человек в маске Путина. Или там несколько человек уже в масках Путина задержаны. Задержаны уличные музыканты, потом они отпущены. Павленский бесконечно переезжает из суда куда-нибудь еще, и это сопровождается тоже какими-то такими вот эффектами. У меня такое впечатление, что это два разных мира. Мир, вот если мы к миру телевизора обратимся, мир второго канала там или первого, и кажется, что весь народ марширует, как при Советском Союзе, куда-то в светлое будущее. А когда читаешь ваш сайт, то ощущение, что собрались в России такие бароны Мюнхгаузены или какие-то люди, вот поклонники Артема Лоскутова или дух его вселился. И народ даже не то чтобы протестует против власти, а он с каким-то особым цинизмом и юмором это делает. Я не знаю, вот что вы скажете про этот эффект, Гриша? Я не права?
Тут вопрос в некоторой неправильной выборке. То, что ты видишь про одиночные пикеты, это все действительно довольно бывает и смешно сознательно.
Нет,
видимо,
и грустно,
как...
конечно.
Ну, смешно,
да,
смешно конечно, как метод, да, да, что там в масках Путина и так далее, какие-то да, перформансы. Но это смешно, и когда все эти заголовки попадают в ряд, смешно немножко в негативном смысле слова, потому что
разумеется,
весь этот протест немножечко вызывает иронию. Но на самом деле просто они сильно заметнее конкретно в нашей ленте. Одиночные пикетчики, юмористы и перформансисты. Но есть протест, который вполне серьезный, не особо молчаливый, но довольно такой, с сжатыми губами. И он в основном сейчас происходит на окраинах Москвы. Это локальный протест против сноса разных домов, строек и так далее. Не сказать, чтобы они с каким-то особым цинизмом и юмором протестуют против Путина. Они протестуют против конкретных совершенно вещей, а давят их ровно так же, как тех, кого давили на Болотной площади и так далее. На самом деле сейчас это основное из того, что попадает в нашу ленту, если говорить про Москву. Угу. А это не некоторый эффект, медийный эффект, что другие люди заметнее больше, но на самом деле неправильно говорить, что у нас все запретили и протестуют только одиночные пикетчики. Это твоя оптика. Немножечко
да,
оптику.
Ваши. Как вы можете прокомментировать эти мои представления и впечатления? Вы все-таки отбираете, ну, как вот вы, насколько я понимаю, занимаетесь представлением материала на сайте в том числе. Как этот отбор появляется?
Ну, нет.
Народный, нет.
Этот отбор появляется естественным путем мониторинга, когда, с одной стороны, кого-то задерживают, и эти люди звонят на горячую линию, и мы проверяем информацию. После этого она появляется на сайте в случае задержаний. Или это мониторинг так называемого политического прессинга, который мы тоже сейчас ведем в той же ленте. То есть это не специальная подборка. Я хотел бы прорекламировать наш новый сервис, почтовую рассылку, в которую как раз попадают такие самые удивительные за неделю события.
А как этим воспользоваться?
Можно зайти на сайт, и там есть форма подписки на рассылку в подвале. Просто нужно туда ввести свой e-mail и подписаться. И тогда раз в неделю вы будете получать некоторую сводку новостей.
Да, это для любителей, конечно, последить за судьбой своих друзей, которых задержали.
Я бы сказал, не совсем. Потому что читать каждый день мы, там, если 3 года назад, нас можно было читать, потому что мы писали тогда, когда происходило что-то важное. А сейчас мы пишем каждый день, и большинству людей, как раз кроме их знакомых, юристов и родственников, это совершенно неинтересно. Но неинтересно, что задержали Василия Васильева в Томске на пикете против, не знаю, не установки памятника Пушкину. Ну, неинтересна эта новость среднестатистическому человеку. И читать это каждый день невозможно. А в рассылке ты получаешь всю картину репрессий за неделю, можешь ее прочесть за 2-3 минуты. Но это полезно и нужно.
Да, я бы добавил, сделал акцент на том, что сказал Даня, про то, что мы все-таки уже довольно давно пишем не только про задержания, а пишем разные виды политических преследований, в том числе и уголовных. И здесь уже совсем бывает
не до смеха. Ну, это ваша, в общем,
да, здесь уже, конечно, может быть, это среди новостей, вот, которые сегодня я как раз оставил рассылку, там есть новости про то, что как Сергея Мохнаткина обнаружили в колонии переломы позвонков.
И,
как
и при этом новое, обвиняют его в том, дело, что он якобы применил насилие к вот этим правоохранителям.
Да, еще завели новое дело о дезорганизации работы учреждений.
Конечно, вот если кто-нибудь вообще вот видел когда-нибудь Мохнаткина в жизни, он был у нас несколько раз в гостях на Радио Свобода, вот до всех этих своих злоключений, это удивительно. Вот все, что ему приписывают, вот всю такую агрессивную такую поведение, это нечто, конечно, не укладывающееся в голове, да.
Ну и многое другое, то есть и всякие дела, и заключение людей в местах лишения свободы, все это тоже к нам попадает. И это уже выстраивается такой совсем не смешную картину.
Слушайте, вот я хочу вас еще спросить про, так сказать, личную ангажированность. Вот расхожее мнение про молодых людей, что, ну, такие московские хипстеры, в которые ходят кофе, пьют с ноутбуками, там как-то занимаются дизайном, там и все такое. Вот почему вас все это интересует?
Просто я из этой среды, я в этом выросла, я в этом жила, и невольно так или иначе стала всем этим заниматься. Мне кажется, все-таки это важный факт. И понятно, что мне это интересно. Да, была важная история, что я очень активно участвовала в наблюдательском движении.
На выборах.
Да, на выборах. Угу, тогда, понятно. Когда этот всплеск был, как-то я была довольно аполитична на самом деле на тот момент. И когда все эти истории начались с подтасовками, я поняла, что это касается лично меня. Что как
пошла,
так, я сходила,
смотри, да?
проголосовала, и тут оказывается, что я вообще зря выкинула свой день. Там у меня двое маленьких детей, и я нахожу время, мне это трудно. И несмотря на это, тут выясняются такие вещи, то есть это коснулось лично меня. И на самом деле вот с этого момента, с 2011 года, да,
да,
это все началось и покатилось, как-то теперь вылилось в профессиональную деятельность.
Какой вопрос, такой ответ.
Давайте.
Вопрос отражает какое-то довольно глупое общее представление.
Разумеется,
о том, что
я
хипстер,
специальным образом
то ничего,
хочу
то
быть
политично. Есть рабочая, есть, грубо говоря, твоя активность, есть твое свободное время. У меня тоже есть велосипед, я пью кофе, у меня есть ноутбук, как у всех людей. Но в работе мне нравится, чтобы то, что я умею, имело какой-то смысл. ОВД-инфо, как и все другие наши проекты, это достаточно профессиональная деятельность.
Нет, это
абсолютно так. Это просто журналистика.
Да.
Для меня это просто журналистика, но с некоторой идеологической миссией. И я всю жизнь занимался журналистикой, поэтому для меня, естественно, свою активную гражданскую позицию проявлять в своей профессии. Я не вижу здесь, как бы, в твоем вопросе я не вижу никакого конфликта. А я скорее вижу конфликт в том, чтобы пить кофе, кататься на велосипеде в свободное время, а в несвободное время приходить в офис и заниматься дизайном, который тебе не нравится. Рисуй то, что тебе нравится. Вот мы рисуем то, что нам нравится.
О, прекрасно. И пьем кофе при этом. Прекрасный ответ. Так, Даниил Белинсон, ваша версия.
Я, кстати, не хожу пить кофе в свободное время. Я вот сюда прихожу пить кофе.
Вот точно правильно. Приходите, есть наш прекрасный кружок.
Я, в принципе, солидарен с Гришей вот в том пункте, где речь идет о смысле работы.
Начну с того, что, во-первых, я пью чай. Во-вторых, я не хипстер, даже не знаю, кто это такие. Вот. А в-третьих, мне кажется важным, во-первых, участвовать в низовой инициативе. То есть, когда некоторая группа людей сама решает, что им делать, и в процессе обсуждения рождаются какие-то важные вещи. И второе, я занимался журналистикой, хотя никогда себя журналистом не считал. Мне кажется, очень, очень ценно в нашем проекте, что это такая журналистика, которая может помогать людям, причем вот прямо вот сейчас. Вот вступает информация, и благодаря распространению этой информации, оказывается, можно даже кому-то помочь.
Ну, давайте мы поговорим о каких-то конкретных, значит, случаях. Вы специализируетесь на уголовных политических преследованиях, насколько я понимаю, да?
Звучит так, как будто я их сам осуществляю, это не совсем так, да.
Окей.
Да, ну да, это специализация в этом смысле, да.
Да.
Это то, что попадает в мое поле зрения, в поле моего зрения чаще, чем в поле зрения других сотрудников, наверное. Наша группа мониторинга просто смотрит другие издания, соцсети, поиск информации. Но кроме того, нам пишут. Нам пишут люди, причем сейчас уже из самых разных регионов, просто просят нас помочь, распространить какую-то информацию. Вот, например, не так давно нам написали из Челябинска про дело, которое как-то почему-то довольно мало освещено у нас. Дело человека по имени Алексей Морошкин, который в соцсетях был известен как Андрей Брейва, на которого было заведено дело вот по популярной нынче статье о призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, за то, что он стал писать о необходимости создания Уральской национальной республики по аналогии с ДНР.
Донецкой, да. Понятно.
Да. Но для него все кончилось очень странно. Его по решению суда отправили в психиатрический стационар.
Вот. Ну, как интересно.
Где он сейчас находится. То есть его там не вроде как он там в относительно неплохих условиях, в отличие от СИЗО, в котором был до этого. Но вот так, такое решение, и очень, к сожалению, мало о нем информации. То есть вот я пытаюсь, как помимо того, что я написал про этот материал, пытаюсь как бы всем об этом сообщать, чтобы как-то привлечь к этому внимание. Тех же челябинских правозащитников, там, и наших каких-то коллег. Там.
А к нему доступ есть?
Ну, доступ к нему есть только пока. То есть на тот момент, когда я этим делом занимался, доступ к нему был только тот, что к нему ходила его мать, которая, собственно, все подробности нам рассказала.
Нет.
Но вот после того, как удалось ее связать с тамошними правозащитниками, она, видимо, как-то не могла найти. Это же тоже вот это очень важный момент, что очень многие люди... Ну, не всегда понимает, к кому им обратиться. У нее не было возможности найти какого-то адвоката хорошего, поэтому она пользуется услугами адвокатов по назначению, которые совершенно ей не помогали. Ну, то есть вот, в данном случае я постарался, насколько я мог, привлечь внимание еще кого-нибудь. Будем надеяться, что...
Да, понятно. Гриш, спасибо. Какие-нибудь, что называется, добрые и светлые истории вы помните за жизнь существования ОВД-инфо? Вот, что называется, журналист помог, не знаю, политзаключенному. Гриша, что-нибудь было такое в вашей
журналист
жизни?
Журналист помог политзаключенному?
Да, да, да.
Как раздел в какой-то советской газете.
Я намеренно утрирую эти формулировки.
Конечно, в основном, в 99% случаев, то, что мы делаем, никому не помогает. Это некоторая наша такая внутренняя установка, что у нас помогающая журналистика. Но на самом деле наш режим довольно непробиваем и не помогает. Но нам от этого не очень печально, потому что мы, как идеалисты, верим в то, что информация помогает. Мы же не отсчитываем, сколько раз она не помогла. И у наших ньюсмейкеров, а наши ньюсмейкеры – это люди, которых прессуют, у них тоже есть такое ощущение, что информация помогает. Иначе бы мы бы не были успешными, иначе бы они бы нам не звонили, не сообщали бы свои истории и так далее. Когда оно конкретно кому помогло, ну, мы не фиксируемся на этом, но могу сказать, что раньше помогало больше. Сейчас, ну, не режим, а конкретные институции, те же самые ОВД, стали немножечко более... Как этот великий лозунг, да, мы и чего тут такого? Они теперь все повесили это на своей организации, все думают прямо так. Но на самом деле это помогает. Помогает и в Москве, в регионах. Местные пресс-службы ГУВД не очень понимали, что такое ВД-инфо. И в частности думали, что это госструктура.
И... Ну, потому что у вас название такое, друзья мои. Да?
Сейчас уже все, к сожалению, знают. Ну, почти все.
И все звонят с жалобами.
Нет, я имею в виду все госструктуры знают, что такое ВД-инфо. И в Нижнем Новгороде задержали кого-то на какой-то акции, там 16 человек. Мы про это написали. новость, она дальше разошлась на «Эхо Москвы», «Радио Свободы», «Лента.ру» и так далее. И через 30 минут местная ГУВД, местная пресс-служба ГУВД Нижегородского написала пресс-релиз, что вообще не бывает, по сути, задержаний на публичных акциях, пресс-служба ГУВД не публикует пресс-релизы. Тогда они написали пресс-релиз, что все было не так, а в конце написали, но мы их уже всех отпустили. То есть они совершенно, ну, я так воспроизвожу, что они решили, что там главка московский заинтересовалась этим случаем, лучше как бы как-то от этого поскорее избавиться. Так что, в принципе, информация помогает.
Какой была ваша компания, я имею в виду и компания, и компания в 2011 году, и как сейчас все это выглядит, как меняются люди, как меняется структура задержаний. Но меня очень интересует, как у вас новости работают. Вот, по-моему, блистательно просто. Гриш.
Ну, я уже сказал, естественно, мы смотрим новости чужие.
Чужие, это понятно. Но выглядит...
соцсети у нас есть уже. Ну, это же все постепенно происходит. Обрастаешь какими-то контактами. Сначала, когда «Инфо» начинала, я тогда еще не работал, контакты были в основном московские, но довольно быстро появились там и нижегородские, а сейчас уже у нас очень много каких-то людей, которые просто нам пишут, говорят, вот у нас, вот, у нас вот такое случилось.
Да? То есть это можно сказать, что это активизм тоже такой журналистский.
У нас основное – это горячая линия, но самая эксклюзивная информация всегда приходит по горячей линии. А дальше во всех городах есть какие-то группы, которые знают, что нам надо сообщить эту информацию, а дальше мы уже начинаем с ней работать. То есть в некотором смысле мы можем пассивно сидеть и ждать, когда нам что-то сообщат. Это не совсем так мы работаем, но как модель она продумана именно так.
Да, это действительно происходит. То есть пишет или звонит человек там из Ставропольского края и говорит, мы вчера поехали на суд в Астрахани, и нас два раза задерживали на постах ГИБДД, и помимо ГИБДДшников там одни и те же эшники нас задерживают, в смысле сотрудники Центра противодействия экстремизму. Поэтому мы решили, что мы уже на суд не успеваем, и поехали обратно. Ну, пожалуйста, вот новость.
Отлично, да.
Вот это вот очень часто.
Вот так вот бывает. Даня, хочу спросить, вот, ну, вернуться к тому, о чем я начинала говорить. 2011 год и сейчас, если сравнивать. Я понимаю, что, да, конечно, совсем вот если просто говорить, как сказал Гриша, ну, власть вот в своем вот этом офигении находится, да? А что с людьми? Что с людьми? Действительно ли общество стало более пассивным? И не верит в протесты, не знаю. У вас есть такое ощущение?
Это очень сложно. Нет, у меня нет таких ощущений. Нет.
У меня такое ощущение, что люди молчать как-то больше стали. Но думают они все то же самое.
Например, наверное.
Говорить о том, что протест сместился, да. Нет этих вот крупных
вот
массовых шествий,
да, но
ты видишь, уже об этом говорил. Но вот окраины бурлят, мы про это все.
Не, ну его, в общем-то, нет по понятным причинам. Как-то по нынешним временам это стало дороже.
В
денежном
да.
эквиваленте, так да, и в плане того, что можно в тюрьму присесть. Так что вот так вот очень сложно.
Есть какие-то непуганные категории, да, как вот
например,
эти, жители окраин или дальнобойщики,
вот, есть вот
ипотечные,
С другой стороны, да. есть люди, которые принципиально, да, как-то отстаивают свои права. И вот, ну вот, например, Ильдар Дадин уже да. сидит в тюрьме.
Да,
и, да. в общем-то, несколько людей тоже рискуют попасть.
Гриша,
в тюрьме.
Я просто хочу отметить такую особенность УВД-инфо, что мы стараемся. У нас нет, там, например, колумнистики, да? У нас есть новости, у нас есть аналитика, у нас есть личная история, но у нас нет колумнистики. Почему? Потому что мы хотим основываться исключительно на фактах. Раз в год мы публикуем свои доклады, в которых видно, сколько было где акций, сколько кого задержали, как-то их анализируем, исходя реально из фактов. Это и есть то, что мы называем, ну, не только мы, data journalism. Поэтому характерно то, что Даня избегает говорить там что-то про протест стал он таким или таким, потому что вообще-то мы не можем
этого
знать.
Окей, да, потому что знать. Я его о личном мнении спрашиваю. Да, мы не хотим этого, понятно.
Личное это мнение у нас у всех есть, конечно, у меня оно таково, что произошло много разных естественных и противоестественных процессов. Например, репрессия – это противоестественный процесс, да, который придуман для того, чтобы остановить более естественный протест, разрастание не столько протеста, сколько гражданской активности. А то, что сейчас нет больших митингов, не только из-за репрессий, не только потому, что люди устали, а потому что вообще-то большие митинги не каждый день нужны. Если ты позовешь меня на день рождения, я приду к тебе на день рождения раз в год. Я не буду к тебе каждый день ходить на день рождения. Мы все в Москве на больших митингах встретились, кое о чем договорились и разошлись по своим домам, да, делать конкретные дела. Каждый день протестовать, но это надо быть профессиональным протестантом, чтобы что. Да, вот чтобы что. Нету, сейчас нету никакого ни смысла в этих больших митингах, ни задачи, никто на них и не зовет, но и не очень, в общем, пускают, да, это угу, тоже факт. Но и хочу напомнить, что до 2011 года ситуация была не лучше. Наоборот, в 2011-2012 году стали согласовывать митинги в центре Москвы, а до этого годами ничего такого не согласовывали. Поэтому совсем говорить, что все стало совсем-совсем тяжелее и хуже. Да нет, просто сейчас не та ситуация, но при этом гражданской активности стало гораздо больше в результате тех протестов или в результате каких-то других естественных процессов. И делается в таких проектах, как ОВД-инфо, каких-то других локальных инициатив, типа, не знаю, там, отстоять наш сквер или наш любимый, не знаю, дом 18 века, их стало гораздо больше по сравнению с 2008, 2009, 2010 годом.
Давайте уже про проект «Инкубатор» поговорим. Расскажите мне, что вы такое придумали? В чем, значит, особенности?
Ну, надо сказать, конечно, придумал Гриша. Я все-таки администратор, давайте, координатор проекта.
Давайте вдвоем тогда будете рассказывать,
вот,
о нем.
Поэтому я, наверное, как-то начну. Проект задуман то, о чем уже волей-неволей зашла речь, для активистов, то есть активности, которая растет снизу. Конкурс, который мы сейчас объявили, называется «Конкурс низовых инициатив Human Rights Incubator». И низовые инициативы по-английски называются grassroots, то есть корни травы. И это именно для тех инициатив, которые произрастают снизу. Вот типа тех, о которых Гриша уже начал говорить. И буквально на этой неделе мы объявили конкурс таких проектов, низовых инициатив. И что мы хотим?
Да,
мы
вот хотим... что вы хотите увидеть на выходе? Кого вы хотите увидеть?
Давайте мы начнем с того, что мы хотим увидеть не на выходе, а на входе. На выходе нам пока трудно говорить. На входе мы хотим поддержать такие инициативы, которые зародились уже в обществе. Мы хотим их увидеть, хотим, чтобы они как-то стали заметнее. Мы хотим научить их работать, как-то грамотно работать с тем материалом, с которым они уже сейчас сталкиваются. Мы хотим поддержать, мы хотим оказать им инфраструктурную поддержку, информационную поддержку и финансово также поддержать. У нас конкурс предусматривает финансовую поддержку там, до 885 тысяч. Но главное не это. Главное, мы хотим, то есть просто дать денег можно. Понятно, что это ничем не закончится. Мы хотим, главное, создать какой-то комьюнити вокруг таких инициатив и из таких инициатив. И мы хотим, чтобы этот опыт, который есть у больших организаций, у больших НКО, эти технологии, которые выработаны, уже стали использоваться и гражданскими активистами, которые делают что-то на волонтерских сейчас началах. То есть в первую очередь все-таки это конкурс для волонтерских организаций объединений, понятно, а не профессиональных НКО. И мы хотим дать им жизнь, как-то дать им возможность стать на ноги.
Вот чем занимаются эти волонтерские организации? Чего они волонтерят?
Смотрите, они очень разные, и мы сами еще пока до конца хотим понять, что
нащупаете.
Да, собственно, задача этого конкурса в том числе нащупать и понять, и выявить их. Но, например, собственно, какую-нибудь организацию «Русузник», которая оказывала юридическую, это была типичный пример низовой инициативы, когда нужно было найти деньги на юридическую помощь. Они абсолютно на волонтерских началах искали эти деньги на юридическую помощь и ее оказывали тем, кому было нужно. Это вот типичный пример низовой инициативы. Раз уж мы говорим о ВД-инфо, то ВД-инфо тоже в свое время была типичной низовой инициативой. потому что родилась абсолютно спонтанно из объединения, там, сколько я не знаю, не помню, 3-4 людей, которые также на волонтерских основаниях помогали людям, которые оказались в трудной ситуации в результате протестных акций. Конечно, мы хотим посмотреть на все это шире и оказать помощь, поддержку людям, которые, возможно, даже и не называют себя правозащитниками или там, гражданскими активистами, но на самом деле, по факту, эта деятельность, не осознавая того, ею уже занимаются. И мы хотим расширить как бы наш кругозор, наш сферу наших интересов и этих людей тоже поддержать, помочь им, отчасти научить, потому что у нас будут различные семинары, там, мастер-классы для них мы будем проводить, мы будем оказывать медийную поддержку, помогать распространять информацию там, по своим каналам и в СМИ, научим их это делать.
А вот чем они занимаются? Люди, которые не совсем, вот они вроде бы правозащитники или не совсем волонтеры,
Мы не знаем, потому что в России сейчас нет гражданского общества, оно строится. Ты спросил, что мы хотим видеть на выходе. На выходе мы хотим видеть не grassroots, а мы хотим видеть поле.
Понятно.
Поле в целом. А сейчас есть какие-то отдельные кустики, ростки и так далее. Мы хотим начать поливать это поле. То есть его уже много кто поливал на таком уровне, там, Сороса, американцев и так далее, вливая много денег в большие организации. А мы хотим поливать не столько деньги, а маленькие деньги и знания, и технологии в какие-то группки, которые будут чем-то таким заниматься, но именно правозащитным, не экологическим, не локальным каким-то протестом, а правозащитным. Чем они занимаются, мы пока не знаем. Есть в Питере ребята, которые сейчас практически занимаются тем же самым, чем УВД-Инфо, то есть собирают информацию задержанных, дальше развозят пенки и так далее. Есть в Екатеринбурге объединение правозащитников и активистов вокруг темы полиции, нарушений прав людей, которые отбирают полицию. То есть это такое локальное сообщество людей. Есть в Москве ребята, которые хотят устроить какой-то дискуссионный клуб, потому что вот ты как раз рассказывала, что есть проблема с количеством свободных площадок в Москве. Это все чувствуют. И вот как снизу люди, которые хотят иметь площадку, сейчас объединяются, пытаются что-то такое построить. Это может быть все что угодно, но в рамках тема, которую мы определили как гражданские свободы, то есть свобода слова, свобода собраний, свобода ассоциаций, потому что тут-то, собственно, самые большие проблемы. 4 года существует ОВД-Инфо, ОВД-Инфо довольно сильно окреп, и мы довольно хорошо знаем, почему и как он окреп, какова была технология его
роста. Это очень интересно. А можно поделиться с нами?
А вот мы хотим делиться этим знанием институционально в рамках инкубатора. Вот как «Медуза», которая быстро выстрелила, сейчас организует школу журналистики и издательского ремесла.
Так.
Вот так же мы, построив ОВД-Инфо, хотим начать передавать эти знания другим. Но могу сказать несколько ключевых вещей, почему это произошло.
Ужасно, неинтересно.
Их очень много. Тут написано там слово «миссия» и так далее, Конечно, прежде всего, потому что встретилось несколько людей. Изначально это были мы с Даней вдвоем, потом к нам присоединилось еще несколько людей, у которых были очень четкое понимание, чего они пытаются сделать, достаточно четкая идеологическая мотивировка. Но дальше было очень важно, что то, что мы придумали, оказалось продуктом. То есть это оказалось востребованной вещью. Даня, может, меня поправит, но мы, в общем, в первый же месяц очень четко сформулировали нашу задачу, что мы просто посредник между активистами и СМИ, потому что СМИ не доверяют активистам, активисты не доверяют СМИ, а мы собираем эту информацию, и нам доверяют обе стороны. И в результате мы выстраиваем такой канал этой коммуникации, верифицируем информацию и так далее. Это мы все довольно быстренько придумали и продумали, а потом этот продукт стал работать. Третье, почему это вышло, потому что нас поддержали волонтеры. Первые 1.5 года у нас не было ни копейки денег, и нам они были и не нужны. Но нам очень, как бы работала группа из 15 людей, которые раз в неделю один из них дежурил на ленте, грубо говоря. И следующая была дико важна поддержка, которая появилась не сразу, а именно институциональная поддержка правозащитного центра «Мемориал», который нас в себя объяв и всю свою инфраструктуру, юридическое лицо, финансовые ресурсы, доступ к юристам, правозащитникам и так далее. Все это нам дал. То есть, грубо говоря, для нас таким инкубатором стал Мемориал. А теперь мы
понятно,
в благодарность за это хотим стать такими же для
можно?
Кого-то еще.
Добавить,
можно
да? тогда да. добавить, да, что конечно. Мы открыли прием заявок на конкурс.
Прекрасно.
У нас есть сайт в интернете, можно найти просто по ключевым словам Human Rights Incubator, правозащитный инкубатор. Сайт incubator.memohrc.org. Трудно запомнить, но через Яндекс он сейчас легко находится. И заявки будут приниматься до 1 сентября. Мы будем проводить различные встречи, на которые будем приглашать и держать в курсе. И, в общем, welcome.
У нас на самом деле есть ну, не линейка проектов, а некоторый такой куст проектов, сложно между собой связанных, в основном с помощью людей, которые участвуют. У нас есть OVD-Info, сейчас есть Human Rights Incubator. А есть еще Data for Society. Если ты прислушаешься к идеологии всех этих проектов, то ты поймешь, наконец, что мы пытаемся делать. И вот Data for Society, в отличие от Human Rights Incubator, это придумано как прямая такая поддержка людям, которые делают.
Да.
А Data for Society, просто хочу, чтобы Даня пару слов сказал.
С удовольствием.
Мы его тоже придумали как такой более... не конкретно какого-то инфо, а штуку, куда мы вынесли некоторое наше идеологическое понимание, чем мы хотим заниматься.
Мы пытаемся создавать какие-то инструменты помощи для разных некоммерческих и не только некоммерческих, может, научных организаций. То есть какие-то задачи, которые нам приходится решать. Мы
речь идет
стараемся.
Про, перебью, речь идет об это айтишный проект.
Я поняла.
Айти-инструмент.
Мы стараемся эти задачи решать абстрактно и какой-то вот свой опыт сублимировать в открытое программное обеспечение, которым могут другие люди пользоваться тоже.
От абстрактных проектов к конкретным, я к Грише Дурнову опять. Давайте про героев сайта ОВД-Инфо еще. Расскажите нам.
Еще какие-нибудь истории есть?
Да, ну, слушайте, во-первых, кто эти музыканты, которых вот тоже задерживают и отпускают, и протоколы о мелком хулиганстве там на них заводят? Кто эти люди?
Ну, на самом деле, наше взаимодействие с уличными музыкантами началось благодаря законодательству нашему прекрасному, которое, желая пресечь деятельность участников окупаев и прогулок протестных, в июне 2012 года приняло всякие поправки, ужесточающие законодательство о митингах. И, в частности, ввело замечательную такую статью в Кодекс об административных правонарушениях. Целиком название не воспроизведу, оно очень длинное, но там говорится об организации одновременного массового пребывания или передвижения людей. То есть некоторое какое-то такое роение, да, которое не является митингом или пикетом, но при этом вот что-то нехорошее. Да? Там
ну,
говорится,
конечно,
что оно препятствует, да. Что оно там затрудняет движение там, граждан или чего-то, но по факту это как раз не учитывается обычно. Вот. Но удивительно, что жертвами действия этой статьи стали, например, люди, которые просто сидят на улице, например, на Арбате, и довольно тихо играют на гитаре одни. И возле них собирается там, в течение там, какого-то времени ну, два человека, ну, три. И при этом ну, кто-то на них жалуется, например. А может быть и не жалуются. Может, они мешают тому, что в это время где-то неподалеку будет происходить какое-то официозное мероприятие. Ну, короче говоря, они подпадают под действие, в частности, вот этой статьи. Их задерживают и пишут им вот эту вот статью 20.2.2, что они своей игрой организовали массовое одновременное пребывание или передвижение. забирают у них гитару, как вещественное доказательство. А часто еще эти гитары и вообще какие-то другие инструменты. Что?
Пилу забрали тоже.
Да, а был, да, исполнитель на пиле, у него забрали пилу. Гитары тоже бывают иногда уникальные, совершенно самодельные, какие-то удивительные инструменты, которых больше ни у кого нет. Они иногда ломаются в руках
правоохранителей,
которые не очень, видимо, знают, как пользоваться этим инструментом, считают его оружием, я не знаю. Наверное. Короче говоря, ну и выписывают им потом штраф. Ну, там не сажают на административные сроки, но выписывают им штраф. Бывает по-другому, ну вот вчера действительно, не позавчера, кажется, да, задерживали и написали мелкое хулиганство, но это обычная практика, когда вообще неизвестно, что человеку приписать, проще всего сказать, что он ругался матом, и выписать ему штраф 500 рублей, чтобы не возиться. Да, ну, надо же объяснить, что задержали, что нельзя же признать, что ошибка была. Да, такого почти не бывает.
Специальный раздел на сайте, он называется «Свой опыт». Те люди, как бы, которых задержали, что-то с ними произошло необычно, мы стараемся их... Мы их просим просто потом своими словами описать, что случилось.
Что было.
И у нас есть целый раздел большой, в котором собраны все эти истории. И там, на самом деле, вот там действительно очень много всего комичного.
Ну, да, и трагического. Ну, сюрреалистического, в общем.
Сюрреалистического, скорее, я думаю, да.
Да, история про Решеткина – это история про то, как человеку, отказавшемуся представляться после задержания, по-моему, это было... попытка выхода на Тверскую или на Манежную после приговора по полотному делу. А человека задержали, он отказался представляться в отделе, и полицейские просто придумали ему фамилию, назвали его Решеткин. И под такой фамилией мало того, что его там продержали, так еще и суд вынес ему приговор, отправил его под арест.
Но это
было. Более того, был документ. Да,
они произвели, тут история с точки зрения правозащиты, история тут в том, что менты придумали фамилию новую Решеткина, но человек от нее не отрицался. Дальше они произвели документы, его отвезли в суд. В суде тоже произвели документы, дальше его отвезли, но не в СИЗО, а в СИЗО для административных такое.
Спецприемник.
Там тоже произвели документы. То есть бюрократическая машина произвела много документов на имя Решеткина, а вообще-то по закону, каждый раз, когда ты производишь документы, ты должен посмотреть в паспорт. Они, естественно, никакой паспорт не смотрят.
Я только хотела это сказать.
Да? И это была штука, которая чуть не взорвала всю эту систему, потому что мы нашли им хороших адвокатов и так далее. Я, честно говоря, не помню, по-моему, это все-таки закончилось ничем, но думаю, что какие-то головы...
Там посидел
могли,
сколько-то, или, нет, но потом
он,
все-таки...
Я имею в виду с точки зрения
системы,
суда и так далее.
Для
да.
Системы, да.
Но история замечательная, ее чуть не купила для не для экранизации, но для фичера Rolling Stones американская. Они офигели, когда мы это рассказали.
Ну, это грандиозно. Слушайте, ну мне сам этот человек нравится тоже.
Да,
то есть
да.
Он просто, он сидел там и в своем там КПЗ, да, и Решеткин я, да, вот так вот, типа он Решеткин.
Опять-таки, он с нами связался, вернее, его девушка с нами связалась, мы про это писали, но он сам и его юрист довольно быстро поняли, что если он смолчит и доведет эту историю до конца, то это будет грандиозный скандал. А я хотел зацепиться немножко за музыкантов и сказать, что вот эти музыканты, они после этого, или Гриша поправит, может, не после этого, но, в общем, они в итоге стали объединяться в профсоюз. Вообще, почти всегда протест приводит к тому, что люди начинают использовать инструменты гражданского общества, чтобы что-то делать. Когда они сталкиваются с проблемой, они выходят, их бьют, а дальше они вовлекаются. Вот мы не хотим в рамках Human Rights Incubator, не хотим и не можем, и не будем поддерживать протест. Но мы хотим, можем и будем поддерживать такие инструменты. Вот когда мы не можем поддержать музыкантов, но если они начинают создавать структуру, профсоюз, это наше дело, да, это мы можем поддержать. Вот тебе классический пример низовой инициативы.
Спасибо, отлично.
Профсоюз музыкантов.
А еще вот эти люди в масках Путина, извините, вот что мой такой вот прям персональный интерес, ну, правда, что-нибудь про них известно? Вот, что
нет,
это
известно,
за волшебные персонажи?
Нет,
да?
это не скрывается. Но правда, они стали размножаться, потому что в последнее время...
Это тоже здорово, что они как-то...
Это, на самом деле, довольно такая... Странная история, потому что вы знаете, наверное, про статью 212.1, которую, собственно, это вот наша, так сказать, статья, статья для людей, про которых мы пишем, потому что это, по ней карают тех, кого в отношении кого вы несколько раз вынесли административные решения о нарушениях на митингах. Если в течение полугода у человека набирается больше трех таких вот зафиксированных полиции судом правонарушения, его могут уже преследовать уголовным образом. Поэтому по этой статье сидит Эльдар Дадин сейчас. Так вот, человек в маске Путина стал выходить на Красную площадь и гулять по окрестностям, в частности, с плакатом «Не боюсь» статьи 212.1. И уже за полгода он, кажется, 8 раз был задержан, и на него составили протокол. Про судебные мы не знаем пока решения. Угу. Потому что важно, что эта статья начинает действовать, когда есть судебное решение. Значит, тут мы просто не можем ничего сказать, но мы знаем, что он уже вот 8 раз его задерживали и писали ему протокол ровно вот по этим административным статьям. По этой статье,
это, да, это по протест против конкретной статьи, которая действительно совершенно ужасная. Она на самом деле это практически первая статья даже в довольно странном российском законодательстве, которая напрямую нарушает нормы вообще законотворчества и конституции как таковые, потому что нельзя судить за одно и то же преступление дважды. А оно судит сначала в административном порядке, ты посиди в спецприемнике, заплати штраф и так далее. Если ты несколько раз это сделаешь, еще посиди, как Эльдар Дадин, 3 года в тюрьме в рамках уголовного дела. Это напрямую запрещено.
По этой статье?
Да,
именно
да.
По этой. Понятно. А когда она появилась вообще?
Она появилась
в прошлом году.
Она начала действовать с 2015 года, да. Появилась она в 2014. Вообще, начиная с Болотной площади, у нас каждый год ужесточается законодательство о митингах. Вот каждый год что-нибудь новенькое придумывают. Последнее, что они придумали, это после протестов дальнобойщиков. Они такие приняли запрет на автомобильное ралли, как протестную акцию. Приравняли ее к протестам, то есть потребовали, чтобы было согласование. Перед этим они среагировали, собственно, на сам болотный протест и там кучу всего ввели. А потом они среагировали на новые формы, там, типа на Occupy Bay, на массовые пикеты, ввели это одновременное массовое пребывание. А последнее, в общем, это довольно глупая статья 212.1, потому что она против очень маленького количества людей. Она против действительно совсем таких true-активистов, чья часть их просто жизни ходить на улицу на одиночный пикет, это таких мало. Мы считали по Москве, что когда ее только ввели, что ну где-то 15-20 человек максимум вообще подсудно под этой статьей в год. Скорее всего, это просто акт террора, устрашения. Ну, потому что применять они ее не будут, потому что не по кого, ну, кроме как вот несколько людей. Но знают про нее уже почти все.
Вообще они не скрывали, да, когда подавался законопроект, что это ответ на Майдан. Это чтобы у нас тут не повторился Майдан, чтобы не... Там было много, это на самом деле была часть большого пакета, как это водится, большого пакета поправок опять очередного законодательства о свободе собраний, где было там много всего сказано о том, что нельзя никаких предметов, которые могут гореть. И это, естественно, была реакция на покрытие.
Шины, понятно.
И всякие ограничения еще там. И ужесточение, конечно, штрафов, гораздо больше штрафов, больше возможностей для того, чтобы человека подвергнуть административному аресту, и сроки этого ареста увеличились. То есть эта статья, это была как бы такая вишенка на торте, или там, не знаю, ну, в общем, вершина такого целого большого такого... большой пачки.
Я вот до сих пор не могу понять, почему дела Болотников продолжаются. Это вот с этой статьей нет. Связано? Как можно осуждать людей, причем на такие сроки, за то, что происходило 4 года назад?
Мое понимание этой ситуации, что репрессии довольно сильно меняются с 2011 по 2015 год. И в частности, если раньше мы их называли не мы, а как бы в целом и журналисты, и аналитики называли их точечными, то теперь они перестают быть точными, они меняются. Их, во-первых, становится больше, это отдельно. Их не становится критически больше, да, их становится больше, там, это сотни дел, а не десятки дел. Но это все еще не тысячи и, конечно, не миллионы. Про 37-й год вообще говорить, это все бред, когда люди вспоминают, это не имеет никакого отношения. Но не суть. Они становятся гораздо более системными. И они это также заявляют вполне открыто. И по болотному делу они говорили в своих пресс-релизах, Следственный комитет много раз говорил в открытую, что мы найдем всех. Мы найдем и накажем всех, кого сможем. И мы знаем действительно, что дела продолжаются, аресты продолжаются, и мы также знаем, что следственная группа не распущена. Мы также знаем, что все время обновляется следственное дело. Если раньше достаточно было посадить Лимонова и ряд нацболов, чтобы как припугнуть, достаточно было посадить Ходорковского и Невзле, на Платона Лебедева и так далее, чтобы справиться с делом ЮКОСа. Сейчас у них другой подход. Они бы сейчас посадили всех сотрудников ЮКОСа, грубо говоря. Всех, до кого бы добрались. То есть они, в принципе, это хорошо, потому что хорошо, когда вещи системные, а не выборочные. А вот у них теперь репрессии системные. Они их полностью пытаются ввести в легальное пространство права, а легальное пространство права предполагает, что если ты наказываешь по этой статье всех.
Понятно.
С этой точки зрения это хорошо, но, конечно, это печально.
Григорий,
да. Я бы, вот, да, кстати, я. Прости, что я вмешиваюсь, но это немножко противоречит тому, что ты до этого сказал про 212-ю статью. Мне кажется, что с точки зрения законодательства они просто делают все, чтобы это было возможным.
Но я
это имел
того,
в виду, что да, оно уже. Но они явно пока этим не пользуются на полную катушку приблизительно.
Я бы, наверное, только сказал, что они не очень, видимо, не очень тщательно ищут. Потому что вообще народу было много.
Но мы не
много.
Будем подсказывать,
да,
мне кажется, мы
вот
не должны
они
подсказывать.
Как бы, да, но действительно, да, то, что они продолжают, тут я совершенно согласен, да, они,
да.
Они продолжают.
Вот. Понятно.
На самом деле, да. Я просто... Вот это очень интересно, то, что происходит именно с религиозными движениями. Потому что мы вот в какой-то момент начали заниматься мониторингом уголовного прессинга. И, не знаю, может, Криш, ты побольше немножко расскажешь, потому что количество дел вот именно религиозных, их огромное количество. Мы про это мало очень знаем.
Вообще, в принципе, в целом, очень многих преследуют гораздо более жестоко, чем в тех делах, про которые больше говорят. Потому что вот есть, например, организация Хизбут-Тахрир, которая во многих странах запрещена как экстремистская, но только в Российской Федерации она запрещена как террористическая. То есть никто больше ее террористической не признавал. А по статьям о причастности к террористической организации наказание гораздо более суровое. А сейчас еще вот готовится у нас тут пакет проектов Яровой, который еще сильнее будет карать за терроризм. Но, короче говоря, людей только на основании предположений о том, что они причастны к Хизбут-Тахрир, потому что на самом деле реальных доказательств, в общем, ну как, это либо они на каких-то квартирах собирались и что-то читали, и, может, кого-то приглашали, более больше ничего. А может быть, даже кому-то что-то и подкинули, мы точно этого не знаем, потому что эти дела на самом деле толком не раз. Ну, они плохо доходят, к сожалению, и до нас, и до правозащитников, и вообще до каких-то там источников. В основном, к сожалению, приходится пользоваться какими-то пресс-релизами прокуратуры и так далее. Но люди реально получают большие сроки. Там, более 10 лет довольно часто.
Имеется в виду религиозные организации по подозрению в религиозном экстремизме, да? Это
и терроризме, да.
И терроризм.
Там дела почти все однотипные. Их нету дел как таковых.
Понятно.
А есть решение о том, что конкретная организация, будь то НБП или Хизбут-Тахрир и так далее, является экстремистской или террористической и так далее. Все, дальше по формальному признаку ты являешься, или мы считаем, что ты являешься членом этой организации, мы берем посылку из решения по этой организации, приписываем ее тебе, все, ты улетаешь на 10 лет. Там и это как раз и есть тоже признак некоторой системности, потому что обычно под политпрессингом понимается, когда государство преследует Навального, Ходорковского, конкретно человек, который ей очень мешает. В данном случае эти люди им не мешают. Но системно машинка запущена, и включается ведомственный интерес. Ведомственный интерес Центра по противодействию экстремизму. Или ведомственный интерес, если это случай с... Сейчас их становится все больше и больше, случаев госизмене, ведомственные интересы ФСБ. Или в случае с болотным делом, это ведомственный интерес Следственного комитета. Им же надо работать. Это ВД-инфо надо работать. Мы говорим, мы лучше работаем. Нас больше цитируют, больше любят, больше, не знаю, там, новостей в день пишем. И вот Следственному комитету тоже надо больше и лучше арестовывать и сажать. Это политрепрессия, которая уже имеет интерес не в Кремле, не в политическом центре, а в ведомствах. Это гораздо страшнее, на самом деле.
Это правда. Я бы еще добавил, что нельзя исключать, что в каких-то конкретных случаях, ну, это, собственно, и так есть, что некоторые активные деятели мусульманские кому-то мешают. То есть помимо того, что я совершенно согласен с тем, что Гриша говорит, но помимо этого есть еще конкретные люди, которых удобно теперь еще припахать еще вот к этому. И, в частности, например, Хизбут-Тахрир довольно активно преследуется в Крыму. И просто тамошний активный религиозный деятель Эмир Исаим Куку, он попал вот как член Хизбут-Тахрир, хотя, кажется, вроде бы даже ими не является. Просто удобно. Вот. Но факт в том, что в законодательстве Украины Хизбут-Тахрир не запрещен, вот, а теперь вот законодательство поменялось на этой территории, и, значит, очень просто всех, кто хоть как-то был с этим связан, арестовать и дальше посадить.
Да. Я бы добавил еще, прости, такой момент, что совсем не про всех политических узников мы можем сказать, что они невиновны. Многие...
Что ты имеешь в виду? Поясни, пожалуйста.
Что имею в виду? Что ты, вот, например, сказал про Мохнаткина, что такой милый человек, как же его можно подозревать, что он ударил полицейского. Но очень может быть, что он ударил полицейского. Очень может быть. И многие организации его сейчас не признают политическим. Но даже если он ударил полицейского, или там есть политический мотив, или там нарушается закон на стадии разбирательства в суде и так далее, он все равно может быть признан политическим заключенным. И поэтому очень сложно коммуницировать вообще идею политических репрессий. У нас есть база politpressing.org, где собраны все эти кейсы. Потому что люди не понимают, что если человек обвинен в терроризме, во-первых, что он не обязательно террорист, а во-вторых, что все равно это может быть кейсом политического давления. А если люди видят, что он обвинен в массовых беспорядках, болотное дело, да? Не, ну как же, он же реально вышел, кидался камнями и так далее. Он же, мало того, что там они не очень кидались камнями, но даже если они кидались камнями, если правозащитники установили факт выборочности политического мотива и так далее, он все равно политический узник. Потому что это вся идея прав человека, она на самом деле сложно воспринимаема людьми. Мой любимый фильм, я недавно вырыл, да? «Народ против Ларри Флинта», да? Он очень классно доводит эту идею, что даже если права будут соблюдаться в отношении порноиндустрии, то мои права тем более гарантированы. Вот тут такая же ситуация. Если права будут соблюдаться даже в отношении нацболов и исламских экстремистов, это хорошо, потому что тогда уж мои точно будут гарантированы. И у нас очень много проблем с тем, чтобы объяснять людям вообще, что такое идея политических репрессий, потому что это совсем не банально, и многие не понимают.
Ну да, потому что кажется, вообще, вот сам термин политзаключенный, он же овеян таким ореолом. Кажется, что политзаключенный
что
это обязательно должен быть
люди.
Очень хороший, наш, во-первых, человек, хороший человек, там, да, с достойными какими-то целями и так далее. А вот мы поэтому стараемся от этого термина чаще отходить, а говорить о том, что есть политическое преследование, и в этом смысле совершенно не важно, какие у человека ценности, если только он сам там действительно не совершал насилие, да, и не к кем-нибудь не призывал. Но если... То есть он может нам быть не близок идеологически, он может быть там даже какие-то махинации, может быть, совершал какие-то... Но если мы...
правым. Это известно сейчас в Питере.
Там может быть
дело.
Правым,
да, и правым, левым, каким угодно.
Да? Странным,
да, но важно, что в преследовании либо, например, нарушаются его законные права на отстаивание собственного мнения, или на право на выход на улицу или что-нибудь, или мы усматриваем какой-то политический мотив или что-то такое, и это гораздо важнее того, что это, собственно, за человек.
Гриш, спасибо. Значит, редакция ОВД-Инфо сел на своего любимого конька просветительского. Вот за что я вас вот страшно люблю, это за то, что вы очень любите такие какие-то простые вещи, которые до народа не доходят, объяснять ему. Вот, например, у вас была прекрасная статья о вандализме. Что такое вандализм на самом деле? Это в связи с раскраской, значит, это знание на Котельнической набережной. Но, увы, нам пора заканчивать нашу программу. Я с удовольствием повидалась сегодня с редакцией ОВД-Инфо Григорием Охотиным, Даниилом Белинсоном и Григорием Дурново и примкнувшей к ним Дарьей Рудановской, координатором нового правозащитного проекта Human Rights Incubator. Вела программу Елена Фанайлова.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.